Сергей Патрушев, «Невидимка». Глава 1. Невидимка. Глеб существовал в мире, который его упорно не замечал. Это не было громкой трагедией, не было результатом какой-то страшной ошибки или дурной славы. Просто так вышло. Ему исполнилось 20, и за эти два десятка лет он словно бы приобрел особую, редкую форму прозрачности. Он был самым обычным молодым человеком, настолько обычным, что это стало его главной, всепоглощающей чертой. Средний рост, русые волосы, которые он стриг не слишком коротко и не слишком длинно, серые глаза, спокойные и невыразительные. Он не был ни худым, ни толстым, одевался в то, что покупала мама в ближайшем торговом центре, в отделе, где музыка играла чуть тише, а манекены выглядели безлико и приветливо. Его лицо было тем лицом, которое забывают сразу после того, как отведут взгляд. Он был как стул в углу комнаты, на него не обращают внимания, пока он не понадобится, но Глеб был никому и никогда не нужен. Он чувствовал это везде. В университетской аудитории, где одногруппники, сбиваясь в шумные стайки, обсуждали прошедшие выходные, будущие вечеринки, взаимные обиды и влюбленности. Глеб сидел за своей партой, обычно у окна, и смотрел, как дождь рисует на стекле извилистые дорожки. Он мог бы подойти, вставил бы какую-нибудь фразу, но каждый раз язык прилипал к небу, а ноги наливались свинцом. Да и что он мог им сказать? Что он смотрел вечером по телевизору? Что помогал отцу чинить полку в кладовке? Его жизнь была лишена тех острых граней, о которые так любят точить языки молодые люди. В его жизни не было ни драм, ни побед, ни поражений. Она была ровной, как линия на кардиомониторе, фиксирующая не жизнь, а лишь ее монотонное, унылое присутствие. Его не приглашали на общие посиделки, ему не писали в мессенджерах, кроме как по учебной необходимости. Его имя в списке контактов у однокурсников, наверное, было подписано просто «Глеб, группа 302». И то, если они вообще удосужились его записать. Его мир сузился до размеров квартиры и дороги до университета, но самым главным его прибежищем и одновременно местом самой острой боли был городской парк. Он приходил туда, когда сумерки начинали сгущаться, а фонари зажигались мягким оранжевым светом, создавая под кронами деревьев островки уютного мерцания. В это время парк наполнялся парами. Они текли по аллеям, как две половинки единого целого, держась за руки, смеясь каким-то своим, только им понятным шуткам. Они сидели на скамейках, тесно прижавшись друг к другу, и их силуэты, подсвеченные далекими огнями, казались Глебу воплощением абсолютного, недосягаемого совершенства. Девушки клали головы парням на плечо, парни нежно поправляли пряди волос у своих спутниц. В воздухе витал сладкий, тягучий аромат цветущих лип и чужого счастья. Глеб же был одиноким атомом, блуждающим в этом молекулярном потоке. У него был свой маршрут. Он начинал от главных ворот, шел мимо старого фонтана, который уже отключили на ночь, и его пустая чаша, выложенная потрескавшейся плиткой, выглядела как заброшенный бассейн чьих-то несбывшихся надежд. Затем он сворачивал на боковую аллею, менее людную, где фонари стояли реже, а тени от вязов были гуще и чернее. Его шаги, неторопливые и тихие, отбивали ритм, который накладывался на музыку в его наушниках. Он всегда слушал что-то меланхоличное, инструментальное, без слов. Слова были лишними. Мелодии пианино или виолончели говорили о его одиночестве лучше, чем он сам мог бы сформулировать. Они были его внутренним голосом, озвучивали ту тупую, ноющую пустоту, что поселилась под сердцем и никуда не уходила.